Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Приятные слова я сейчас буду произносить. Пятница вечер стартует в прямом эфире на радио «Спутник». Ну, во-первых, я люблю эту передачу. Во-вторых,
она прекрасна.
Мне нравится мой соведущий.
Спасибо.
А в-третьих, ну это же пятница и вечер. Что еще может быть приятнее?
Красота, да.
Напротив меня находится.
Добрый вечер,
Татьяна. Приветствую.
Привет всем зрителям и слушателям.
Напоминаем, нас можно не только слушать, но и смотреть. Это группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал «Радио Спутник». Подключайтесь, подписывайтесь, если вдруг до сих пор...
По непонятным причинам.
Да, по совершенно непонятным причинам. Если что-то не работает, Макс-канал «Радио Спутник» вам тоже работает, то... стало привычным. А, безусловно, и мы только что услышали в выпуске новостей, будут, точнее, уже известен визит, спланирован теперь наоборот председателя КНР в Соединенные Штаты. Скорее всего, осенью он приедет. И это после того, как, наоборот, президент США Дональд Трамп посетил Пекин и пообщался с Си Цзиньпинем.
Говорят, будет визит поважнее Владимира Владимировича в Пекин.
Обязательно.
Это поважнее, да.
Предварительно 20 число я услышала, вот да. 20 мая, ну, там посмотрим, мало ли просто вдруг что изменится, но предварительно это... Так, ну, давайте по последовательности, да, все-таки в каком-то порядке, который был выстроен, действительно, сначала это общение председателя КНР с главой Белого дома. Личную встречу, значит, они провели, два дня они общались, но некоторые заявления по этому поводу, значит, главные итоги. Трамп сообщил о фантастических торговых соглашениях между США и Китаем. Слово «фантастическое» в масштабах Трампа, это даже как-то мелковато, я считаю, можно было бы придумать какое-то другое прилагательное. Американский лидер вновь назвал Си своим другом, отметив при этом, что они знакомы почти 12 лет, и он очень уважает председателя КНР. Вашингтон и Пекин придерживаются схожих взглядов в отношении Ирана и заинтересованы в стабильных поставках нефти и открытых морских маршрутах. Во время прогулки по резиденции Си пообещал подарить Трампу семена роз. В МИД Китая призвали США и Иран ускорить дипломатическое урегулирование конфликта, и в Пекине заявили, что встреча помогла укрепить сотрудничество между странами и способствовала мировой стабильности. Давайте с банального начну, насколько это действительно историческая встреча. Очень любят журналисты вот это подчеркивать. Историческая, легендарная, ну или фантастическая, как Трамп.
С фантастической вот переборщил. Сразу. Это мое любимое. Вот у англичан, это они придумали английский язык, вот эти вот визги, потрясающие, блестящие, гениальные, великолепно. У них вообще это не принято. Неплохо, это наивысшая похвала. Неплохо. Джентльмен, он не впадает ни в какие истерики, эмоциями не брызжет. Как когда-то Чарльз Диккенс говорил, американцы созданы для того, чтобы опошлить все на свете. Вот, пожалуйста, вам, да. Казалось бы, серьезное лицо, серьезная должность, серьезные вопросы. Блестяще, великолепно. Тьфу, слушать противно. Историческая ли встреча, но не так часто. Наверное, руководители США и коммунистического, безусловно, Китая. Да, это серьезно. Что приехал обсуждать? Ну, вот мы внимательно послушали. Для начала Си Цзиньпинь ему в доступной форме объяснил, что, как обычно, Тайвань – это часть Китая, и скоро вернется в родную гавань. Начинаем разговор. Вот, а сказать в ответ и нечего, потому что тут такой ловкий размен. Ну, либо ты отвалишь от Тайваня, либо мы поможем Ирану. Как мне это видится. Вот. Ну, давай. Ну, чисто для справки. На Тайване, ну, как мы знаем, в Китае проживает 1,5 миллиарда человек. На Тайване проживает 23 миллиона. Не смешно абсолютно. То есть масштабы и габариты сравнивать. При этом следует помнить, что китайцы, как-то я даже не припомню, знаешь, вот они когда-то, я еще молодой был, они когда-то напали на Вьетнам. Это было, по-моему, там где-нибудь в 79-м году. Все. Больше они вот куда-то там вооруженными силами, чтобы там ракетные удары, всякое, нет, Ну, есть же другие способы и средства. Давай дружить, давай денег вы нам, мы вам, туда-сюда, обмен специалистами, туда, и вот вам уже некуда деваться. Обратите внимание, и Гонконг, и Макао, они себе вернули без стрельбы, без... Ну, 90 лет, ладно, 90 лет, да, давайте, это не так много, как вам может показаться. Да, вернули, вернули, истерики были, были, половина убежала в Канаду, половина еще куда-то убежала, в итоге все живут на месте, а вы, дураки, сидите в своей Канаде, нам... Не надо. Ну, поговорили. Результат. Тайвань вернется в родную гавань. Это раз. Ну, вместо этого, да, мы придерживаемся той же позиции. Сказали китайцы, что нельзя проход через Ормузский пролив делать платным. Он должен быть бесплатным для всех. Что из этого следует? Ну, вы сказали, а как будет на самом деле, пока что непонятно, как там иранцы на это ответят. Ну, в общем и целом, если по-быстрому, так сказать, закруглиться, все, кранты вашей гегемонии на планете Земля, дорогие американцы. Причем заметьте, никто у них эту гегемонию из рук не вырывал, никто с ними не боролся, они сами все профукали от начала до конца. Выпал такой шанс в 90-е годы, когда... Советские коммунисты убили свою собственную страну, просто что-то невероятное в руки упало. Все профукали, ничего не смогли, человечество не возглавили, никуда не повели, все убежали на остров Эпштейна с известными последствиями. Вот ваша мечта осуществилась. Это раз, нет больше гегемонии. А два, ну, с баксами у вас теперь, друзья, будет все совсем не так, как было раньше. Гегемония доллара тоже благополучно закончилась. Кто хочет, будет в юанях торговать, а кто в своих хочет деньгах, ну, в своих деньгах торгуйте. А вы уже никого задушить не сможете. И это для американцев, в общем-то, печально.
Ну вот я почитала некоторые зарубежные СМИ, не буду говорить, что абсолютно все, но что меня удивило, далеко не только китайские издания, ну китайские это понятно, ну естественно они будут говорить про своего председателя, но вот допустим и среди американских и немецких, вот если читать, я вижу, что как будто бы мяч по итогу этих переговоров на стороне господина Си Цзиньпиня, вот. То есть они как-то это признают, они говорят, что сразу господин Си встретил, значит, да, вот такой уверенный Трампу, ну, не то чтобы
а он,
там...
А он бывал неуверенный?
Нет, ну, они это сравнивают с Трампом, и как, наверное, мы можем вспомнить визиты некоторых других, либо Украины, европейских, либо еще каких-то, да, значит, лидеров, где там, да, Трамп, вот, значит, господин, и все там подобное. То есть здесь нет, вот была какая-то презентация и оценка Китая, действительно, как признание, вот, мощное, держава со своей позиции, никуда они не прогибаются, ничего. Ну, то есть это удивительно иногда именно в мировых СМИ почитать такой позиции, да, вот про
Это, наверное, вдвойне удивительно, поскольку это западные СМИ, задача которых поливать все грязью, плевать во всех, хихикать и рассказывать всем про демократию, которая есть основа экономического процветания. Закончилось, слава богу. Процессы не быстрые. Но, тем не менее, уже наглядно видно.
А давайте еще буквально пару слов про Трампа, пока мы далеко не ушли. С начала второго президентского срока Трампа его состояние выросло почти на $1.5 миллиарда, до 6.5 миллиардов долларов. Как...
Молодец.
Так, я когда увидела эту строчку...
Молодец. И сколько еще там слева могут подкинуть за вот эти вот выкрики, которые обеспечивают прыжки на цену на нефть на бирже, еще, наверное, больше, я так думаю. Не теряется Дональд, молодец.
Переходим к нашему лидеру, к российскому лидеру. Значит, 20 числа предварительно так, Владимир Путин поедет в Китай уже со своим визитом. Но первая какая у меня мысль, что наверняка председатель КНР, возможно, передаст что-то Владимиру Путину от Трампа. Ну,
некую, я думаю, это не мысль. Того калибра фигуры, нет, чтобы они через кого-то что-то...
Они бы напрямую, если что-то
Конечно,
общались.
Да, все друг другу, все они... Давайте будем откровенны. Это про какие-то звонки рассказывают. Состоялся звонок. И звонки, про которые не рассказывают. Ну, фигуры такого калибра, главы таких держав, они общаются самостоятельно. Не надо ничего ни через кого передавать. Другое дело, что, ну, а давайте обсудим, а что же Трамп предлагал? а какая роль в этом видится для нас, а для вас, а что можно делать совместно, в чем мы сходимся, в чем не сходимся, это исключительно полезно. Вспомним, что совсем недавно Дональд Трамп публично заявлял, что в ближайшем будущем судьбы планеты будут определять США, Китай и Россия.
Ну, он вот, с этого начал свое президентство.
Да,
вот
да, да,
да. Да, громкие тогда были заявления, конечно. Не будем вспоминать все его заявления, которые потом стали не такими почему-то громкими, как и про 100 дней, завершить конфликт и все остальное. В общем, да, иногда за громкими заявлениями действительно стоят какие-то дела. Это, может быть, вот тот случай как раз будет, что правда, не знаю, США, Россия и Китай будут чуть-чуть в других отношениях.
Я бы чуток не согласился. Нет? Это констатация факта.
Кто, так сказать, то есть он с этим не спорит
нет,
хотя бы.
Кто обладает на самом деле властью. А вот в какие сроки все закончится, чьей победы и прочее, это гадание.
Но в этой тройке наверняка есть лидер, по мнению Трампа, это и он. Это непосредственно...
Безусловно, это он.
Да. Он. Ладно, посмотрим. В Кремле пока назвали примерную повестку визита Владимира Путина в Китай, ну и она довольно понятна, об этом как раз и Дмитрий Песков говорит. Понятно, что это двухсторонние отношения, это международная политика и торговые отношения. Здесь принципиально ничего нового нету, ну и пока никаких других деталей мы по этому поводу не знаем. К Украине переходим. Все-таки
конечно,
арестовали Андрея Ермака хотя бы на 2 месяца.
Это долго.
Если вдруг кто пропустил, случился на этой неделе коррупционный скандал, довольно быстро он так развивался, значит, сразу думали о том, что, может быть, и дело против Зеленского заведут, но пока нет. Пока Ермак пошел под раздачу. При этом, знаете, что он говорит? Нет у меня денег на выкуп меня.
Тут двояко.
Нет денег.
Естественно.
У человека.
Попробуй засвети.
Сколько откуда, там? 140?
Откуда ты их вынул?
Сейчас я проверю цифру.
Покажи. Ну, откуда ты взял столько? Они у тебя задекларированы, и нет? Сколько там? 10 миллионов долларов требуют или сколько? Я уж не помню. Какие-то жуткие миллионы, в общем.
140 с чем-то миллионов гривен.
Ну, мы-то в них не разбираемся.
Это
миллионы баксов, которые надо откуда-то вынуть и грохнуть на стол. Чемодан принесут, что ли? Миллион баксов, по-моему, 10 килограмм весит.
Нет, ну, подождите, а что страшнее, признаться в своей коррупции в этой ситуации?
Докажите или... для начала. Тут все не так просто, как может показаться. Все эти антикоррупционные структуры, это НАБУ, ШМАБУ, это структуры американские. Зеленский Трампа не слушается. Хамит в ответ, уже откровенно хамит. Якобы он убежал под европейское волосатое крыло и оттуда бесстыдно гавкает, не реагируя вообще ни на какие эти указания. Что с тобой надо делать? Тебя надо как-то пугать, наверное, чем-то. Чем тебя пугать? Многократно обсуждали, что все знают, что руководители этих банановых республик – это воры, все воры по определению. Украденные деньги, например, они складируют в странах Запада, по большей части в США. Все все видят, где эти деньги копятся, и, соответственно, в любой момент тебя за причинное место возьмут. Раз ты не слушаешься, ну, давай. Что мы видим в случае с Ермаком? Мое такое мнение. Ну, во-первых, это откровенное предательство Зеленского. Зеленский его предал, а это его лучший друг в администрации, Ермак. Он его предал, отдав на растерзание. Ермаку выписали какие-то немыслимые деньги для выхода под залог. Эти деньги ниоткуда вынуть нельзя. Естественно, у тебя на так называемых официальных счетах у тебя нет 10 миллионов долларов, которые ты вот немедленно положишь на стол. Нет, просто нет. Что дальше? Ну, это фигура, я не знаю, их это сравнивать как-то, наверное, неправильно, не надо, точнее, сравнивать, но они вдвоем решали массу вопросов.
Да.
Власть, организованная вот в настоящий момент, власть, которая работает на Украине, она организована Ермаком, вся там, как это, в каждом известном отверстии по пальцу держит этот Ермак и все это контролирует. Он может рассказать всякое, ему будут обещать свободу, ты расскажи, чего как, а уж мы тебя спрячем.
Может, он согласится?
Может, конечно, да.
И
а
вообще...
что он там такого про Зеленского понарассказывает?
Ну, это пример возьмет бывшего пресс-секретаря Зеленского.
И это тут вещи специфические, как ты понимаешь. Вот она взяла и нарассказывала, вот он уходил в туалет.
Приходил веселый.
А через, да. Вдумайся, угу. через 15 минут приходил такой бодрый, веселый. Ему что там, капельницу ставили в туалете? Какое вы вообще представление имеете, с какой скоростью вот употребляется, например, стакан?
Угу.
Что ты выдумываешь, ё-моё, это раз. Во-вторых, ну, это рассказы, просто рассказы. А если речь о коррупции, это все должно быть зафиксировано, документально подтверждено. Где конкретно ты украл, какое ты участие принимал. Вот там фигурируют пленки, на которых разговаривают некие персонажи. Обрати внимание, там никто не говорит Ермак и Зеленский, они под псевдонимами. Про кого говорили? Ну, вот про Р. Два, это Ермак у них там. Ну, докажите для начала.
Дим Юрьевич, а больше скандал будет тогда в чем? Если докажут, и что действительно, ну там, не знаю, может, Украине самой придется признаться, что там у них, да, коррупция в таком масштабе. Это первый вариант. А второй вариант, что до последнего они будут говорить, нет, мы вообще тут белые пушистые, все нормально. И то скандал.
Они, ну, вот естественно, будут отмазываться. Не надо им ничего признавать, не надо, докажи. Ну, понимаешь, это абсолютно неравная позиция. Вот уголовник, а вот милиционер. Уголовник творит, что хочет. Он поэтому уголовник. Милиционер обязан действовать в рамках закона, который его ограничивает вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. А уголовник будет бегать и над тобой смеяться, потому что ни о чем ты мне сделаешь, а ничего. Потому что доказать очень сложно. Но я так подозреваю, что там вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что надо валить Зеленского. Вот этим они и занимаются. Это вовсе никакая не борьба с коррупцией, это нафиг никому не надо. Коррупция там несущая конструкция украинского государства. Они не с коррупцией борются, они гасят Зеленского. А Зеленский, повторяю, предал своего дружка Ермака, бросил его на растерзание.
Ну, так значит, это в интересах Ермака сейчас заложить Зеленского?
Долго не проживешь. В общем, как Эпштейн. Сидел-сидел в камере,
до сих пор
вдруг
непонятно.
Раз камера погасла, и Эпштейн уже висит. Вот как получилось, интересно.
Вы забыли,
так,
Трамп нам все потом показал.
Может,
да? Яснее не стало, но он нам все рассказал.
Тут вот непросто, диалектически. Скажешь плохо, не скажешь плохо, что хуже.
Вопрос на самом деле очень много, потому что как ни крути, у Ермака тоже наверняка есть какие-то там свои люди, уже связи, где-то заготовлен вот этот план Б, В,
свои люди, как ты понимаешь, сразу побегут туда, где спокойствие и перспективы. Ты отработанный материал, с тобой все, ты уже ничем не руководишь, с тобой без...
Прошу забыли, прощения, да. Ничего страшного.
Вот, с тобой не о чем с тобой разговаривать, все, до свидания. Это плохо, как крысы с тонущего корабля. Как это на Западе говорят, предать, это значит вовремя предвидеть.
Так, может, вот. Зеленский, кстати, сейчас первый побежит куда-нибудь уже?
Сильно сомневаюсь. У Зеленского все еще хуже. Зеленского должны убить. Никакого выхода у него из этого нет. Он, ну... президент, в кавычках, войны. Он активно к этому призывал, он активно все это продвигал. Война закончится, он никому не нужен, а умирать не хочется.
Но не можем пройти мимо новостей, которые активно муссировались, что якобы гадалка Ермака делала ему расклады на Трампа и Макрона. Я уж, ну вот честно, тут и смешно, и грустно, и непонятно, то ли это уже журналисты намеренно сейчас, да, как-то пытаются
почему?
Посмеяться.
Там с этой, с мракобесием на Украине полный порядок. Почитайте для начала Гугля.
Ну, для этого не обязательно к гадалкам обращаться по поводу мракобесия.
Говорят, мы многократно обсуждали, 80% бизнесменов не принимают важные решения, не посоветовавшись с гадалками, колдунами и прочее. Что в этом необычного, я, честно говоря, вообще не понимаю.
Ну, кстати, есть еще и другая теория, что как раз на самом деле, ну, это одна из теорий заговора, наверное, что на самом деле все президенты, все там высокопоставленные и политические лидеры, они тоже регулярно обращаются к таким вот специалистам, чтобы понять... Как?
А кто отвергает эти черные силы, те ходят молиться в церковь. Сейчас мы договоримся,
ё-моё. Ладно, я не буду больше. Посмотрим, что там гадалка еще потом, да, по поводу Ермака самого предсказала.
Какая-то там Валя Фэншуй или как это, угар полный. Ну, это особо приближенное к императору. И я тебе так скажу, давайте на вещи трезво смотреть, что забраться в такие выси, консультировать, так сказать, главу государства, но надо иметь некий авторитет. А авторитет этот надо заработать точностью своих предсказаний. Ну, то есть тетенька сильно не глупая. Она же сказала Ербаку: беги отсюда, а он, дратик,
не побежал. Не послушал, сам виноват.
Вот результат.
Ну, да. Ну, давайте не делать вывод, что гадалок надо слушать.
Ну, исходя из этого опыта. Бесполезно объяснять, все равно слушать будет.
Ну что, про российские вооружения заговорили с новой силой, причем не только на территории РФ, в связи с презентацией.
Опять русские мультики нарисовали или что?
Обязательно. Но про «Сармат» все говорят, и Владимир Путин, собственно, тоже оценил ракету. Доложили об успешном испытании мощнейшей в мире ядерной ракеты. За рубежом активно это обсуждают.
Она не ядерная. Но это ракета с ядерной боеголовкой. Да. Это опять журналистка, которых пора уволить. Угу. Да.
Да, якобы США признали, что, правда, у нас нету ни одного аналога. Но помимо этого еще про Посейдон сейчас, про подводный беспилотник активно беседуют.
Ну, я напомню, что когда американцы бросали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, у нас тоже не было атомных бомб. Это дело исключительно наживное. Все гонки технологий, дайте время, как там, погодите, дети, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток. Вот, ну, они тоже работают, они тоже что-то строят. Это вечное, так сказать, наше опережение оставаться не может. Отличная ракета, никаких сомнений. Это наследник ракеты, если правильно помню, она называлась в Советском Союзе СС-20, потом переназвали в «Воеводу». На Западе проходит по классификации «Сатана», потому что действительно мощнейшее оружие. Там до 10, по-моему, разделяющихся боеголовок, ложные цели, настоящие боеголовки, все дела. Очень неприятное для противника оружие было. Ну, теперь еще больше улучшили. В ней, по-моему, в этой, в новой, там, по-моему, 36 мегатон, многим, это 200 Хиросим, как в газетах пишут.
Да, это так.
Да, то есть это чрезвычайно мощное оружие. Ну, а самое главное, она пролетела, как сообщили, 35 тысяч километров, это, я не знаю, там вокруг глобуса наворачивать круги надо по-большому, если считать. Ну, и никакая ПВО его не перехватывает. Это опасно. А тут еще Посейдон, который из-под воды вам что-нибудь запустит. А у нас есть, например, торпеды, если правильно помню, называются «Шквал», которые со скоростью 200 км в час под водой идут. Была когда-то такая советская книжка «Тайна двух океанов». Там была советская подводная лодка «Пионер», которая со страшной силой накалялась, оболочка у нее, а сзади у нее двигатель на гремучем водороде, какое-то, не помню название. Вот. И от того, что она нагревалась, она получалась как в облаке пара и со страшной скоростью передвигалась под водой. Вот. Из советской фантастики в советскую жизнь и в российскую жизнь.
Наша реальность.
Да, и вот Посейдон, в Посейдоне эти торпеды, они, по-моему, 150 км в час плывут из-под воды. Это важно, что он подкрадется, где-нибудь ляжет, полгода полежит, а потом запустит. И вот восточное побережье США, где толпы народа живут, ну, давай там пяток таких зарядов взорвем. Посмотрите, что с вами будет. И про это тоже, Татьяна, надо мультики все время делать.
Да, про это надо, чтобы мы лучше все, ну, каждый по-своему, в силу там своей профессии, возраста и всего остального, вообще понимали, какие бывают.
Это чтобы они понимали в первую очередь, что с ними будет, и соразмеряли свои
нам тоже надо
слова и поступки с тем, что им прилетит в ответ. Нам не надо. Нет,
нет, нам понимать, я имею в виду, даже
мы
про мультики
знаем,
вы говорите,
да,
чтобы... Мальчики точно, чтобы заинтересовались с каких-то ранних лет. Так, уже первая полчасовка пролетела.
Не успели мы всех разоблачить.
Не успели. Но у нас впереди еще есть время. Новости послушаем, потом, друзья, возвращаемся и продолжаем беседу.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Мы снова в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Всем еще раз привет. Дим Юрьевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте. За 3 минуты что-то изменилось в вашем настроении?
Нет,
пока
только воды попил.
Только воды попил. Это полезно.
Да.
А вы вообще считаете, сколько воды вы пьете
сколько
в день
хочу.
Какие-то?
Сколько иногда хочу? Надо себя угу. заставлять. Говорят, что надо 2 литра в день засаживать минимум.
Но смотря сколько еще, какой рост, вес и так далее, тоже да. имеет значение.
2 литра я выпиваю, угу. уверенно. Это Ой. Не считая угу. всяких чаев, кофеев.
А это, по идее, не надо считать. Ну, вот Нет. опять же, насколько... Хотя, ну, смотря кого
слушать. Все равно есть жидкость.
Все. Ну, да. жидкость, да. Но от после кофе, наоборот, иногда хочется попить. И
кофе я пить боюсь, хочу. Я от него зверею. Поэтому нет.
А, то есть, понятно. Не советую, нет. не дарим Диме Юрьевичу кофейный напиток. Никакой.
Да.
А я не могу, вот прям не могу и все.
Старший брат
у меня
выпьет вот такую здоровую кружку кофе uh-huh. и ложится спать. Его усыпляет. Я зверею, да, нет, отказать.
Понятно. Ну что, к новостям возвращаемся. Давайте поговорили про международную политику активно, да, и вообще какую-то повестку. Что в мире происходит к нам поближе. Владимир Путин назначил новых временно исполняющих обязанности губернаторов Брянской и Белгородской областей, при этом тех, кто ушел в отставку, наградил, вот, в частности, Вячеслава Гладкова, это уже, получается, бывшего губернатора Белгородской области, орденом Александра Невского, ну и не только, понятное дело. Но почему я про Гладкова сказала? Мы про него уже с вами в целом неоднократно говорили, mm-hmm. учитывая особенности, ну да, Брянская область, она тоже на границе, тоже там были и атаки, значит, да, и попытки разных диверсий и всего остального, но вот как-то про, может быть, просто в СМИ активнее, да, Гладков выступал?
Я бы сказал, что он, вот, угу. из того, что я видел, он самый талант в организации связи с общественностью. Канал в телеге, непрерывные
Активный
репортажи,
очень, да.
что случилось, куда я приехал, что тут начали делать, как кто выступил туда-сюда, прекрасно. Вот он единственный такой был, на мой взгляд. Из всего, что я видел, как управленец, он вызывает глубокое уважение. Вот.
Угу. Ну, посмотрим дальше, какая их будет и карьера, и вообще и выбор у нас, кстати говоря, тут не за горами, поэтому да.
Посмотрим. Ну, я замечу еще, извини, угу. вдогонку, так сказать, что, ну, в общем-то, СВО массу вещей обнажило. Ну вот, например, люди воруют деньги на строительстве укреплений разнообразных.
Но это мы про другие регионы
да,
мы знаем.
Да, все истории. Какие угодно. Но там, где идут боевые действия, ну, вообще не знаю, при советской власти за такое просто бы в расход отправили, что ты во время mm-hmm. военных действий ты играешь на руку противнику. Как это так получается? Ну вот, именно там это в первую очередь вскрылось. Ну, в Министерстве обороны мы видели, что наблюдалось. И если это и дальше так пойдет, и шире так пойдет, ну, стране только на пользу, оздоровление, да.
Я тут просто читаю новые какие-то детали, которые появляются вокруг скандала с семьей Назаровых. Значит, сначала появилось сообщение о том, что жена...
Это актер, который
да,
играл папа в омерзительном сериале «Штрафбат». Я в основном только оттуда.
Ну, а многие знаю. Говорят его про сериал «Кухня», но я сериал «Кухня»
я
не
смотрел,
знаю.
Там, но да, рекламы я видел смотрел. Очень много, ну, да, да. Значит, популярен, да.
А, что якобы жена актера обратилась в Госдуму с просьбой вернуться на территорию Российской Федерации, что, значит, все эти годы эмиграции во Франции mm-hmm. они были, обнажило, значит, историю, поняли, что не все там ценности, вообще со здоровьем у него не очень хорошо. Но вот я прямо сейчас просто читаю здесь сообщение, что якобы сам актер в итоге, значит, отреагировал на вот эти все новости и высмеял. То есть не до конца все-таки понятно, это письмо правда было или не было, правда была ли просьба позволить им вернуться в Россию, там была такая формулировка от многих журналистов, ну, в общем, честно, не знаю, где тут правда или нет.
Правда всегда выглядит примитивно, покажите письмо. Вот, у всех в телефонах есть фотоаппараты, сфотографируйте и выложите, мы посмотрим, знающие люди сравнят по такое, а вот это вот... У меня один вопрос. Я знаю, что этот самый Назаров и его жена, они не иноагенты.
Их хотели признать
да.
иноагентами.
Кто вас не пускает в Россию? Угу. Возвращайся. А дальше, опять-таки, неоднократно обсуждали, деятельное раскаяние. Для начала ты в телевизоре скажешь, какой ты был дурак и как ты неправильно поступил, а после этого будешь выступать в госпиталях и, ну, если тебя пустят туда, конечно, и оказывать всяческую помощь тем, кто пострадал от нападения Украины. Вот так. Что хитрого-то, я не понимаю.
Да хитрого ничего, но здесь, знаете, такое еще встает, помимо того, что они, ну, я имею в виду те, кто уехал, выступал яро против России, а потом решил вернуться, но, наверное, статус иноагента тут тоже играет какую-то роль, ну, если он вдруг есть. Но вот глобально, тут же из позиции общества встает такая дилемма, потому что есть разные голоса, но кто-то говорит, вообще нет, вот если, как бы, да, уехал, неважно, донатил ВСУ, не донатил, он агент или нет, все, как бы, да, мы не прощаем. Где-то, наоборот, перекос, если он приезжает, то пусть чуть ли он там, значит, не подъезды моет, да, то есть тоже какой-то такой принцип унижения начинает срабатывать, желание унизить человека. И вот тут вот мы-то как общество должны, ну, наверное, нам надо к чему-то подготовиться, потому что неважно, правда про Назарова, неправда про Назарова, приедет, не приедет, просили, не просили, ну, кто-то еще такой тоже будет.
Русский народ добр. Когда немецких оккупантов пленных гнали, женщины давали им хлеб, чтобы они не передохли от голода. Это людям, которые убили здесь 27 миллионов человек. Ну, тебя простят, конечно. Если думаешь, что тебя начнут носить здесь на руках, это не так, нет. В подобном возрасте убежать за кордон, вот когда он там какие-то квартиры в Каннах продает там за 500 000 евро почти, то есть ты в этой удушающей атмосфере тоталитарной диктаторской России заработал 1 000 000 евро, на которые накупил недвижимости в Европе. А теперь, значит, у тебя денег стало мало, и ты захотел обратно. Что в башке-то у тебя в таком возрасте, хотелось бы узнать. Здесь, значит, плохо было, да, а миллионы зарабатывал. А как только в стране создалась тяжелая ситуация, ты взял и сбежал. А что ты сбежал-то? Ну, собственно говоря, ну, продавал бы квартиру в Каннах и на СВО деньги отправлял. Покупал бы мавики, там эти коптеры, еду, в конце концов. Это никому бы не помешало. А ты в таком возрасте вот так вот себя повел. Если ты думаешь, что за это отвечать не надо, ну, камон, ты ж не ребенок. Вернешься, естественно, многие будут категорически не согласны с тем, что ты делал. Как это они говорят, он стал нерукопожатен. Ну, вот мы, кто помогает своим солдатам и своей стране, мы такому руку не пожмем, нет.
А тут еще вот такой момент, ну вот вы говорите, да, значит, что мы русский народ добрый и как бы всех всегда прощали. Но вот если сравнить и провести аналогию, мы же когда про политиков говорим, что вот до этого, да, мы были какие-то более терпеливые, вот там, значит, против нас планы строили, а мы как бы глаза на что-то закрывали, либо верили в то, что это будут действительно честные там экономические, партнерские отношения, а потом нас подставили со всех сторон. И вот мы должны из этого сделать какой-то вывод. Про политиков мы с вами так очень часто говорим. Так, может быть, и про народ тоже как-то изменился, посмотрел вот так вот по сторонам.
Я не скажу, что стали злобнее. Ну, не стали злобнее. С одной стороны, у нас со злобой все хорошо, с другой стороны, у нас и с отходчивостью не менее хорошо.
Вспыльчивые, но
отходчивые. Что касается политиков, если смотреть на страну, так сказать, глобально, ну, если она слабая, а что ты можешь сделать врагу? Вот ты слабый. А тебе страну ломают руками местных жителей и навязывают свои условия. Правильно ли это? Нет, неправильно. Как? Какой должна быть страна для того, чтобы ее уважали окружающие? Как говорили в нашем детстве, уважаешь, значит, боишься. И это чистая правда. Она должна быть экономически могучей страна. Не продавать нефть и счастливо улыбаться, мы за эти деньги все купим. Тебе не продадут ничего, как мы убедились. Ничего не продадут тебе на эти деньги. Нет, должна быть могучая экономика. Если могучая экономика, значит, могучая армия. А тогда и только тогда с тобой будут считаться. Ну и, в общем-то, в руководство страной нельзя пускать прекраснодушных идиотов. которые, ой, надо добрее, ой, тут, вот, знаете, надо проявить миролюбие, ой, нельзя, что про нас подумают, что про нас скажут, еще чего-то там, врыло с разбега, и после этого, да, что вы про это скажете? И я тебе уверяю, скажут совершенно тихо-тихо-тихо. Знаешь, как на службе, когда гражданин борзеет беспредельно просто, и ты вынужден применить к нему физическую силу, после чего он заткнется, посидит, подумает и решите обратиться, говори, вы знаете, вы совершенно справедливо меня вот так вот одернули и даже дали мне в рыло. Я безобразно себя вел, извините, простите, я так больше не буду.
Сложно представить.
Не сложно. Ну, тут вопрос-то в другом. А зачем ты себя так вел, если сила не на твоей стороне? А зачем ты так себя вел? Для чего? Вот я тебе не хамил, я тебе не обзывал, я тебе не бил, я ничего не делал. Я терпеливый, как санитар из дурдома, и вежливо тебе объясняю. А ты в моей вежливости от чего-то видишь слабость. Что это я вот как размазня тут какая-то? Так а что ты? Ты хотел сразу, чтобы я тебе с ноги, как только в помещение зашел, по полу тебя сапогами покатал и после этого начал разговаривать? Ну, вот тут вот точно, мы не такие, нет. Но и подобным образом с собой поступать не разрешим. Увы, после 90-х и начала 2000-х это во всей стране надо мозги переформатировать, что вот так нельзя, это недопустимо. Малейшее неуважение в адрес Российской Федерации должно иметь последствия.
В Москве тем временем запретили публиковать фото и видео последствий терактов и атак ВСУ по понятным причинам, хотя очень многие почему-то возмущаются, как так. Мне кажется, что это должно быть не только в Москве, а вообще
надо
по
же.
Всей стране.
Всего 4 года прошло.
Нет, было запрещено публиковать, ну вот если видишь, что там дрон, значит, летит, беспилотник, то надо это там снять, куда-то выложить. Вот это было запрещено. А теперь еще непосредственно последствия терактов и атак ВСУ. Я ничего в этом плохого не вижу, совершенно правильно, но почему-то народ, многие не поняли из разряда,
не
как
поняли.
Так?
Не
я
поняли.
Хочу знать, да. Я хочу видеть,
скоро
мне очень
объяснят,
интересно.
И ты увидишь все и поймешь. Для украинской разведки это средство объективного контроля. Куда прилетел наш дрон и какие разрушения нанес. То есть вы напрямую докладываете украинской разведке. Смотрите, дорогие украинские нацисты, как хорошо и удачно у вас получилось. Что с вами надо делать за такое? У хохлов он в Мариуполе за такое просто расстреливали сразу, без разговоров, и даже не закапывали. Полежишь тут нормально. У нас, обратите внимание, только пальцем грозят и предупреждают. Я помню только про запрет фотографировать установки ПВО.
Ну, правильно, а зачем?
Да, естественно, правильно. У вас это есть какие-то сомнения, что вооруженные силы стран Запада не знают, где у нас стоят установки ПВО? Знают. А зачем им что-то подтверждать и показывать, что они действительно
там
стоят?
Ну, люди любопытные, вот я там даже сейчас вспомнила,
а за
да,
это будет...
в Москве где
да,
что
да.
есть, где-то что видишь.
А за
иногда,
это будет уголовная ответственность. Там глумиться над Министерством обороны, там на крышу затащили на Фрунзенской набережной. Знаете, какие идиоты ПВО на крышу поставили?
А куда она была?
Оказывается, у американцев в Саудовской Аравии тоже на крыше стоит. Представляешь? А ой, идиоты.
Нет,
наверное,
а у меня
у нас
даже
посмотрели.
Не возникает. Вот, ну, то есть я тоже помню, там по Москве гуляешь, но бывает иногда заметил. Во-первых, я всегда сомневаюсь, это оно или не оно, а во-вторых, мне точно не приходит в голову при этом сфоткать. Вот я иду, смотри, ну и что? Ну, в интернете, кому интересно, вы вбейте, там, я не знаю, как выглядит какой-нибудь беспилотник.
Еще раз повторюсь,
да, какой-нибудь
вы
модель.
Представляете это, объективный контроль для вражеских спецслужб. Это уголовно наказуемое деяние. Не надо этого делать, не надо фотографировать, не надо никуда выкладывать.
Да,
ты
знаете,
всё
какое
понятно.
Мнение я слышала, что это якобы теперь вот и журналисты, они будут вообще все скрывать. Мы ничего не будем знать.
Скрывают.
Или нам будут врать, что якобы ни один беспилотник не, там, да, не летит или нет никакой атаки. Да каждое утро, вот я просыпаюсь, начинается сообщение официального от Министерства обороны. Сколько, ну, либо от губернаторов конкретно там вашего региона, мэра вашего города. Сколько за эту ночь летело, сколько сбили и так далее. Это отчет каждое утро. У меня да? с этого начинается вообще мой день.
Ты открываешь глаза и смотришь. А я живу неподалеку от Финского залива и прекрасно слышу, как летит в одну и в другую сторону. А когда взрывается, у меня дом подпрыгивает. Я это репортажи, так сказать, в ночи не веду почему-то. Что и как, с какой стороны получилось, зачем, в чем смысл-то, дорогие друзья? Это армия, там все секретно, и без вас как-нибудь разберутся. Не вы туда ракеты подтаскиваете, не вы эти дроны выявляете, не вы их сбиваете. Куда вы лезете вообще? Ну, хотите попробовать, чем это закончится, публикация подобных фотографий? Продолжайте. Найдут в течение 3 секунд. Придется отвечать.
Ну что, давайте чуть-чуть полегче. Повеселее. Да? Повеселее, там, где можно. Вот мне не стыдно признаться, что я буквально 2 дня назад осознала, что, хотя я человек, да, там, кто в СМИ работает, новости читает, осознала, что, оказывается, Евровидение на этой неделе проходит, про которое мы уже благополучно, и так оно и надо, забыли. Да. И я ничего не знаю о том, что на этом Евровидении происходит. Доходили попытки бойкотировать из-за, значит, там Израиля.
Выгнать оттуда Израиль или
ничего,
не пустить, да.
Никого не выгнали.
Ничем не закончилось, да.
В эти выходные там, по-моему, финал или что-то. Украина в каких-то лидирующих позициях. Странно, что пока еще не победила. Хотя у нас теперь, вот смотрите, я помню, когда началась специальная военная операция, единственное, что было, что Украина одержала победу, значит, вот на этом песенном конкурсе. Всем было понятно.
Почему?
Почему? А вот сейчас, получается, выбор, кому дать эту победу больше, да? Сектор Газа, нет, не хотите? Иран, ну, если так подумать, да? То есть уже как бы условно страдает в этом мире, по мнению некоторых, ну, не только Украина. Израиль, может быть, как раз наоборот, вместо того, чтобы бойкотировать, вы его пустите, и там, может, наоборот.
Как говорил Иисус Христос, лицемеры. Вообще, ну, тут главное, так сказать, открытие, что наконец-то эту лабуду не транслируют по федеральным каналам. Наконец-то. Напомню, в 1154 раз лично я за свою достаточно длинную жизнь знаю 2 приличных людей, которые там выступали. Это группа «Абба» с песней «Уотерлу» и Селин Дион, не помню, с какой песней. Больше, чтобы вот оттуда вынырнули...
Группа «Лорди» еще я помню.
Какие? Ну, это смешно.
Это было
там
так
эти
вообще,
перепончатые
вышли
крылья, это прикольно,
мужчины.
Да. Это цирк называется,
это
в общем-то.
Ну, это же есть шоу, это же,
но
по идее...
Ну, я в цирк хожу у нас, Чинизель. Там,
а там я
гораздо лучше.
Там,
так точно, да. Там представление гораздо ярче и красочнее. Правда. Последний раз, кстати, ходил, ну, как-то говорят, крайний раз.
Ой.
Ходил на братьев Запашных. Великолепно.
Они
вообще.
Классные.
Великолепно. Просто сидел в первом ряду, сердце замирает, как скачут всякие акробаты
когда
там, да, здорово. Ну, повторюсь, вот мировых звезд, ну, 2 штуки. Ну, Дима Билан наш неплохо выступал.
2 раза он же, по-моему, туда ездил или сколько?
Где там?
Несколько
тетенька
раз.
Из рояля бегала, смешно было, да. Ну, Дима Билан, талант,
а
безусловно.
А Плющенко еще там катался. Вот,
да,
вот
да,
это
да.
Вот ты помнишь, а
да.
Больше ничего не знаю.
Но нет взлета ракетой. У Димы Билана после этого образовались европейские гастроли? Нет. Может, по глобусу? Нет, ничего не образовалось. В чем смысл?
А, группа «Серебро» у нас еще как-то принимала.
Талантливые часть, девчонки помню, тоже, но тоже классные. Как-то мировых гастролей после этого не было. В чем смысл участия? Нафига это вообще надо? Внутри родной страны орудуйте, от этого пользы гораздо больше.
Напоминайте, что в прошлом году вы были на интервидении. В этом году, надеюсь, что все-таки состоится. Там
будет.
Понятное дело, что... А пока, ну, я не читаю четкого утверждения, в каком плане, что планировалось в Саудовской Аравии, по-моему, в сентябре, а учитывая конфликт на Ближнем Востоке, наверное, сейчас сложно, на 100%, да, никто не может гарантировать. Подготовка наверняка какая-то ведется, план Б, если что, тоже, наверное, присутствует.
Интервидение
не
меня
знаю,
удивило.
Надеюсь, будет.
Меня лично удивило. То есть вот техническим размахом и подготовкой. Я из кинобизнеса, там с этим... заметно хуже, а тут вот все расписано, все включается, все работает, звук великолепный, видео исполнителей, все было прекрасно. О качестве исполняемых произведений можно спорить сколько угодно, я вообще никаких не знаю из Евровидения, потому что сплошное барахло, но сделано было здорово, умеем, оказывается, и так.
На этой неделе было сообщение, ну, такое громкое, жизненное, индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. Из чего этот индекс строится, честно? Ну, вот я тут читала, тут были, значит, показатели прошлого года. То есть количество... В чем суть? Проходят опросы, где вас в том числе прямо спрашивают, считаете ли вы себя счастливым или несчастливым человеком. Ну, и вот, собственно, большее количество людей стали говорить, что нет. Но... Вообще я не понимаю. Ну, то есть счастье – это настолько растяжимое понятие. Для кого-то, ну, я здоров, я уже счастлив. Для кого-то вроде бы там и работа есть, и личная жизнь есть. Еще что-то все равно человек ноет, да, скажет, ну, тут, все у меня плохо.
Тут, как обычно, давайте для начала определимся с понятиями. Что такое счастье? Скажу вам, как крупный специалист. Это мимолетное абсолютно ощущение. Вот в эту секунду я счастлив, а потом нет.
А через минуту спросили, что-то изменилось.
Постоянно счастливые, только медицинские идиоты. Все, вот эти люди пребывают, так сказать, в состоянии радости и счастья, потому что их ничего не тревожит. Вокруг каждого родственники, близкие, дальние, кто-то болеет, кто-то помер. А в стране родной, приготовьтесь, война идет. И она уже 4 года идет, это очень серьезная война. У кого-то погибли близкие, у кого-то вернулись с ранениями. Ну, я как-то это затрудняюсь сказать, что мы день ото дня войны становимся счастливее. Скорее бы она закончилась, вот тогда размах счастья увеличится.
Но это вы просто масштабно мыслите со всех сторон.
Ну, а как?
Кто-то
а
думает как? Только о себе.
Вот ну, я вот... бегаю в полях, и первое, что мне бросается в глаза, что уже 2 года вокруг меня ничего не строят, вообще ничего, все заглохло, никто ничего не строит. Почему? Ну, потому что у людей на это денег нет, это, наверное, первая причина. Вторая причина, ну, наверное, не видят смысла,
задачи
потому
другие.
Что вот такая вот обстановка, непонятно, на что деньги сосредоточить и всякое такое. Если судить по интернетам, и в интернетах уровень тревожности заметно выше, чем раньше. Почему? Ну, посмотрите на Европу. Как они бесконечное оружие и деньги гонят на Украину для того, чтобы нас убивать. Ну, это как-то бодрости, наверное, тоже не добавляет. Можно ли гражданам объяснить, ты это прекрати, не думай о плохом, думай только о хорошем? Это такое не работает, нет.
Ну, я, честно говоря, почему-то думаю, не то чтобы я думаю обо всех плохо, но я думаю, что не все в момент, когда их спрашивают, счастливы вы или нет, вот так вот масштабно на этот вопрос смотрят. То есть далеко не все могут думать об
экономике. Человек говорит, как правило, о сиюминутном.
Вот в моменте.
С утра невкусный завтрак был, конечно,
ну,
я несчастен.
Ну, все же плохо, да.
Что вы спрашиваете?
Кто виноват? Не я.
Точно не я.
Ну, кто-нибудь там, жена,
да.
Ну, брат,
у наших
сват,
граждан
мама.
Все хорошо. Вот какие у нас плохие дороги. Петрович, ты же налоги не платишь. А при чем тут это?
А вот я как
говорит,
раз просто...
Говорит, безусловно, счастливый Петрович.
Очень счастливый.
Или несчастный, да.
Ну, я просто как раз думаю об этом, что иногда люди своего счастья тоже не ценят. Ну, вот если философски к этому подойти, ведь иногда правда, ну, вот человек по большому счету все есть, а ему все мало.
Вопрос или он в другом, как-то... да. А с чем ты сравниваешь все время? Вот, вот конкретно ты с чем сравниваешь? Вот Россия, понимаешь, им там недостаточно какая-то это, недостаточно цивилизованная, недостаточно развитая страна. Я открываю кран, из него течет вода.
Чистая,
которую, чистая, холодная,
да.
Которую я сразу могу пить, не опасаясь заболеть и подохнуть. Я вас уверяю, далеко не во всех странах такое бывает. В квартире у меня, например, есть электричество, течет вода, газ и всякое такое. Большинство населения планеты Земля, являясь обладателем оцинкованного ведра, уже чувствует себя состоятельными парнями. А у меня вот такой вот комплекс всего. Ты же про это не думаешь, оно просто есть, должно быть и воспринимается как само собой разумеющееся. С чем вы сравниваете?
А потом, когда интернет пропал, все плохо, интернет пропал, кошмар какой, жить без него не можем.
Надо как-то реалистичнее смотреть.
Возможно, индекс счастья упал, но сегодня же пятница, завершим это этим сообщением. Потребление вина в мире упало до минимума 1957 года.
Вот,
возможно, это как-то связано.
Вот где корень-то.
Чрезмерное употребление, мы все знаем, вредно для здоровья. На этом завершаем первый час программы. Пятница вечер. Возможно, кто-то захочет исправить обе эти статистики.
Пойдем, придем в себя.
Надо прийти в себя. Новости слушаем. Друзья, я с вами прощаюсь. Дим Юрьевич потом вернется. Спасибо.
Пятница вечер. с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Алена, добрый вечер. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
Дмитрий Юрьевич, ну, несмотря на то, что у нас с вами развлекательный час, все-таки начнем с новости теплой, но грустной. 10 мая, 70 лет со дня рождения легенды отечественного телевидения Владислава Листьева. Листьев получил широкую известность в 1987 году как один из ведущих программы «Взгляд», а затем создал и вел такие передачи, как «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». Смерть Листьева 1 марта 1995 года стала национальной трагедией. И вот мой вопрос, в принципе, прост. А для вас это было утратой?
Нет. Каким бы это циничным ни прозвучало, нет, категорически. То есть лично я, как и масса моих знакомых, мы гражданина Листьева знали исключительно из программы «Взгляд». Программа «Взгляд» в свое время – это натуральный прорыв на отечественном телевидении был. Там, да, там было интересно, образованный, интеллигентный дядька, хорошо воспитанный, вот рассказывал всякое, да, там было интересно. Но именно потому, что это вот была такая какая-то... Раскрылись ворота, хлынула масса всякой информации, клипы показывали там туда-сюда, чего на советском телевидении не было никогда. После того, как он занялся коммерческой деятельностью, самой разнообразной, и, как я понимаю, именно за это и пострадал, как участник коммерческой деятельности, но я же тогда жил. То есть весь этот вой, поднятый в средствах массовой информации, он только в средствах массовой информации и был. Остальные пожали плечами. Ну, вы там рекламные бюджеты делите, вот результат. Везде так, по всей стране так было. Только почему-то, когда убивали наших родных и близких, никто всероссийский траур не организовывал. А вот тут поди ж ты. Ну, это вызывает у граждан резко отрицательные эмоции. Ну, естественно, были и есть люди, которым все это страшно нравится, они там жутко переживают, остальным, поверьте, просто по барабану. Увы.
А как бы вы объяснили... Тот факт, что люди, когда уходит кто-то из медиапространства, какой-то человек, так реагируют остро, как будто бы это близкий для них человек. Ну, действительно, это можно замечать, когда кто-то уходит из публичных деятелей, общественность страдает, хотя, по идее, даже знакомы не были с этим человеком.
Ну, привыкаешь к человеку, да. То есть он мелькает на экране постоянно, ты его постоянно слушаешь, и если он тебе нравится, он нравится потому, что ты со многим... из того, что он говорит и делает, соглашаешься. Вот такой близкий человек получается, такой специфический контакт между, так сказать, образом и публикой. Это образ, напомню. Точно так же люди любят писателей, любят поэтов, любят актеров, потому что то, что они видят, читают, слышат, оно совпадает с их какими-то, трогает их внутренние струны, совпадает с их мироощущением, вот так получается абсолютно нормально, да. В целом-то это, если отринуть всякий этот идиотский цинизм и прочее, человека убили, ничего хорошего в этом нет, людей убивать могут только специально уполномоченные на это государством люди. Больше никто. Ловите, ищите, задерживайте, наказывайте за содеянное. Как человека, безусловно, жалко. Вот меня это, я только про явление, что это вот раскручено в СМИ. Ну да, вот коллега по СМИ погиб. Убили. Естественно, другие коллеги это изо всех сил освещают. Это тоже абсолютно нормально. Но мы не СМИ, я в те времена совершенно другими вещами занимался, и нас это все очень сильно раздражало.
Ну ладно, время удивительных историй. Вот в сети новый тренд. Поздравления от умерших родственников, созданные с помощью искусственного интеллекта. Их генерируют на основе, ну, естественно, фото и видео. Ой, покойных, показывают имениннику с днем рождения, деточка. Психологи считают, что такие поздравления, какая неожиданность, могут привести к развитию депрессии, активировать ПТСР, панические атаки, особенно необычно. Опасные для детской психики. Ну, Дмитрий Юрьевич, у меня какие-то смешанные чувства по этому поводу. Вот на 9 мая оживляли фотографии mm-hmm. ветеранов. Ну, в принципе, наверное, это было бы интересно посмотреть в каком-нибудь парке «Патриот», где есть огромный коридор, где фотографии ветеранов, что они как-то шевелятся. Но когда тебе просто присылают видео сгенерированного родственника и поздравляют с днем рождения, ну, не знаю, что вы думаете?
Мне массово присылают оживленные мои фотографии, например. Но я выгляжу, мягко говоря, несколько не так. Когда друзья присылают свои оживленные фотографии, я сразу говорю, что это не ты. То есть лицо твое, но повадки, повороты головы, движение глаз никакого отношения к этому человеку не имеют. Если речь идет про фотографии военных лет неких людей, которых мы вообще никогда в глаза не видели, и они шевелятся, ну, это прикольно. Ну, можно и картины, наверное, также оживлять, чтобы там какой-нибудь Людовик XIV пошевелил бровями. Наверное, тоже будет прикольно. Если же речь идет о том, что заставить шевелиться фотки моих умерших родителей, чтобы они меня поздравили с днем рождения, я, может, за такое еще и морду набью. То есть, зачем вы это делаете? Для чего? А детям такое показывать? Ну, могут, в моем понимании, только психически нездоровые люди. Вот. Я бы не стал с этим так шутить в отношении знакомых людей, которые уже ушли от нас.
Ну, если вдруг, да, у кого-то появится такая гениальная идея, то, пожалуйста, подумайте еще раз. По-моему, и по мнению Дмитрия Юрьевича, идея не очень гениальная. Но в продолжении разговора про искусственный интеллект, смотрите, нейросеть помогла раскрыть убийство семейной пары в Москве, которое было совершено почти 30 лет назад. Отпечатки, найденные на месте преступления, тогда были смазаны, из-за чего расследование зашло в тупик. И спустя годы новые технологии позволили восстановить улики, выйти на след преступника и выяснить, что все это время убийцей была соседка погибших супругов, которая решилась на ограбление в 90-х. Вот как вы считаете, изменится ли каким-либо образом статистика раскрываемости при использовании нейросетей? Насколько вообще это надежный способ?
Мне очень интересно, а где они взяли сейчас отпечатки данной тетеньки? Вот это первое, что меня интересует. То есть она у вас в круге подозреваемых, да, как-то это странно. Но если про саму техническую часть, ну, это здорово, что, например, отпечатки пальцев можно сделать порезче, поярче и очень быстро по ним людей разыскивать. Есть такой хороший фильм, мы с тобой его не обсуждали, называется «Три билборда на границе Эббинга», где у женщины в исполнении Фрэнсис Макдорманд изнасиловали, убили и сожгли дочь. И она там, когда ей объясняет шериф, ну, он не полицейский, он шериф, что невозможно определить убийцу, а она и говорит, а вы берите у всех ДНК-анализы прямо в роддоме, вообще у всех, кто рождается, чтобы потом можно было найти преступника. Тут, естественно, мы сразу столкнемся. Вот эта вот мать, которая потеряла ребенка, которого с беспредельной жестокостью изнасиловали и убили, и бараны, которые рассуждают о свободах, еще там о правах там и прочее, и прочее. Вот в США, например, у всех детей в роддоме отпечатки пальцев берут. На всякий случай, и рук, и ног, что характерно. И это радикально облегчает потом. Случись с тобой чего? Нашли тебя без головы? Может, не убили? Катастрофа какая? Ну, вот, можно определить, что это ты. Надо ли сдавать кровь и там всякие физиологические жидкости на анализы? Ну, я считаю, что надо. Если вы честный человек, а вы чего боитесь-то? Расскажите, пожалуйста. Но вот как только изнасилование какое-нибудь, вот вас 154% точностью сразу определят. А не надо преступления совершать, дорогие друзья. И вот касательно, так сказать, раскрытия старых преступлений, ну, вот лежат всякие материалы в холодильниках, например, различные образцы физиологических жидкостей, изъятых с места преступления, в том числе с трупов. Ну, и вот сейчас, наконец-то, появилась возможность по ДНК определять негодяев, тех, кто совершил это преступление. Это плохо, что ли? по-моему, прекрасно. Я сильно сомневаюсь, что это вызовет какой-то небывалый взрыв раскрываемости, потому что если там, я не знаю, 30 лет назад это было, у вас точно все в холодильнике лежало, хранилось, не протухло, не выкинули за давностью лет, еще чего-то там, взрыва не будет. Но то, что это позволит гораздо точнее определять, так сказать, участников, это да, и это очень хорошо, потому что, осмелюсь напомнить, не так давно никакими отпечатками пальцев в криминалистике никто не занимался. Это, так сказать, открытие в кавычках сделано сравнительно недавно. Ну, я вот в 90-е годы служил, у нас была там система «Папильон». Мотылёк, по-моему, так правильно, по отпечаткам пальцев. Ну, компьютеры, единая база. Вот, откатали пальцы у человека, вот, засадили туда, вот тебе сразу показало, кто это такой. Не надо далеко от кассы отходить, это все очень правильно и своевременно. Вот.
Давайте представим мир будущего, в котором человек активно развивал искусственный интеллект и его возможности, и вот искусственный интеллект стал точен в подобных вопросах на 99,9%. Какова вероятность, что вернется смертная казнь, если одним из аргументов против был вероятность ошибки, что человек был невиновен, а мы его убили?
С этими ошибками, знаешь, давайте в ближайшую больницу пойдем и поинтересуемся, как там с ошибками, и внезапно узнаем, этому отрезали не ту ногу, этому отрезали не ту руку. Какой вывод из этого можно сделать? И зуб еще выдернули здоровый. Какой вывод можно сделать? Запретите медицину. Возможны ошибки, дорогие друзья, запретите немедленно. Если у вас, ну, многие, наверное, не в курсе, что... Основная разновидность преступлений – это кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Сильно меньше – это грабеж, это открытое хищение, когда свидетели есть. Еще меньше – это разбой, то есть вооруженный грабеж. Этого еще меньше. Если вы дойдете до убийств, на фоне краж их не видно вообще. Можно ли сосредоточить лучшие силы в работе над раскрытием убийств? Ну, вот у нас, например, это, я на Литейном служил. Ну, вот управление уголовного розыска, второй отдел убойный. Там лучшие люди со всего города собраны, лучшие оперативники, да, так сказать, на острие. Это самые опасные преступления убийства. Ну, вот, расследуют. Следствие точно так же по убийствам работает, там лучшие люди. Вот суд независимый, прокуратура и прочее, и прочее. У нас многие идиоты там непрерывно выступают, очень мало оправдательных приговоров. А откуда они должны взяться, расскажите, пожалуйста. Если оперативник, так сказать, по оперативной части расследовал это дело, передал следователю, следователь пошел в прокуратуру, показал материалы прокурору, прокурор сказал, что вот это, вот это, вот это доработать, иначе это не прокатит. Следователь ушел, доработал, и с готовым уголовным делом идет в суд. Скажите, пожалуйста, если работа правильно и четко выполнена, а почему должны быть какие-то оправдания? Вот расскажите. Никто не рассказывает о том, что вы пришли, пострадали от преступников, вы пришли в милицейский околоток, а вам там быстро объяснили. Не надо ничего писать, никаких заявлений не надо. Не пиши, это не раскрывается вообще, ты только лишний геморрой наживёшь. Вот в первую очередь это тебе самому не надо. Вот этих вот никто почему-то не считает, кого отфутболили и по заявлению которых ненаписанному не возбудили уголовное дело. Вот это вот и есть оправдательные приговоры в нашем случае. Вот это никто не считает. А вот когда человек правильно выполнил свою работу в составе команды и получил, так сказать, зачет, осужден преступник, получил срок, потому что его правильно изобличили, правильно задокументировали, отнесли в суд, судья совсем согласился, все, до свидания, садитесь. Это очень плохо. Это плохо. Нет, неплохо. Может ли в этом помогать какой-то искусственный интеллект? Ну, наверное, может. Я пока что не видел никаких положительных результатов. В настоящий момент, отклонимся совсем, этот самый искусственный интеллект, он великолепно, практически безупречно справляется с тем, где надо считать цифры. Вот где, например, если в фотошопе навести резкость, а это цифры, безупречно, почистить пленку от царапин, кинопленку, безупречно, разрисовать безупречно, это все цифры, потому что. А вот отвечать на какие-то философские вопросы, и это пока получается не очень хорошо. Ну, с этим люди справляются, в конце концов. Всех переживателей по поводу того, что вот там этот искусственный интеллект, вот там смертная казнь. Смертная казнь – это не так просто, как вам может показаться, а можно еще и усугубить количество проверок и контроля, чтобы кому не надо, головы не простреливали, и все равно будут ошибки, вы не поверите. Люди просто никогда с этим не сталкивались. То есть, если вы, как это, поймали, застукали человека на месте убийства, а он и не отрицает, что он убил, наоборот, нагло заявляет, а экспертиза все подтверждает, а вот свидетели говорят, да. Вот таких случаев 99,9%. Чего вы мне рассказываете про доли процента? Ох, это человеческая жизнь, да. А чужие жизни отбирать нормально? Если ты считаешь, что ты можешь отнять чью-то жизнь, будь готов, отнимут твою без лишних соплей. Ну, что-то вызывает недоверие, ну, давайте дополнительно расследуем, да, давайте. Обратите внимание, это все к нам притащили в 90-е годы из так называемой цивилизованной Европы, которая, опять обратите внимание, внезапно оказалась помойкой цивилизации. Так чего вы из помойки-то тащите? Вот в США, обратите внимание, на электрические стулья сажают, смертоносные инъекции делают... петлей за шею вешают, расстреливают. Все нормально. Демократия торжествует. А мы чем хуже? Хотелось бы узнать. Вы вот родителей спрашиваете. Вот вашего ребенка убил и сожрал маньяк. А вы платите налоги. А на ваши деньги маньяка поют, кормят, содержат в тепле и медицински обслуживают. Поздравляю, мама, это на ваши деньги он живет. Вот вы с людьми поговорите, узнаете очень много нового. Извините, что так долго.
Да по делу, Дмитрий Юрьевич, не добавить, не прибавить. Ну, развлекательный час такой у нас с вами.
Продолжаем развлекательный
час. Развлекательный, да. Ну что ж, я сама, конечно, выбрала такие неразвлекательные темы в развлекательную историю, но вы заговорили про медиков, я хочу к ним вернуться, потому что даже медикам нейросети вроде как будут помогать. Медики будут загружать данные пациентов в искусственный интеллект, чтобы быстрее разбираться с диагнозами истории болезни, это, кстати, к разговору про цифры, а также нейросети хотят использовать для расшифровки речи и работы с медицинскими картами. Это все, конечно, хорошо, но все-таки заключение нейросетей по-прежнему нужно все время перепроверять. Кто же будет нести ответственность за врачебные ошибки?
Врач.
Всегда врач, даже врач. Если использовал искусственный интеллект, а каковы шансы, что будут говорить, ну, это не я?
Так он должен проверять опять-таки, если мы говорим про цифры. Вот мы с тобой доктора, и к нам пришел пациент, мы его отправляем на анализы. Он делает анализы. Анализы сводят в специальную таблицу, которую мы с тобой выдаем этому самому искусственному интеллекту. Он – это стамеска, понимаешь, это не заменитель врача, это стамеска, которой пользуется врач. И этот самый ИИ тебе в мгновение ока выдает, что вот, смотри, показатели такие, 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 там лимфоциты, эритроциты, сахар, глюкоза, там еще чего-то, печенки, холестерины, гликогены, там, черти что. Обратите внимание, вот это нехорошо и вот это нехорошо. Он сразу покажет. Мы с тобой тоже это знаем, безусловно. Но он это делает гораздо быстрее. Ваши предложения задаем, и он говорит, отправить в баню на снимок. И мы с тобой, иди-ка ты, родной, на снимок, а потом на томограмму. А и тут то же самое. То есть это фотография, да, рентгеновский снимок, которая состоит из светлых и темных мест. Электронный болван эти градации черного-белого различает гораздо несравнимо лучше, чем человеческий глаз. И он вам скажет, а вот здесь вот намек на опухоль, а тут киста какая-то проклевывается, а тут еще чего-то. Наша с тобой задача, ну давай, иди на МРТ. МРТ гораздо более точный прибор и видит всякое, так сказать, сильно лучше. Ну вот, пожалуйста, чего плохого-то? То есть, ну раньше, например, был тонометр, который это давление замерить. Теперь приходишь, тебе делают электрокардиограмму. Ну, давайте всех спросим, электрокардиограмма – это хорошо или нет? Это же уже на грани искусственного интеллекта. А вот есть такой аппарат Холтер называется, который на тебя на сутки приклеивают, и он сердечные ритмы отслеживает там через эти десяток присосок и выявляет еще более интересную картину, чем как его, кардиограмма или, боже упаси, тонометр. Тонометр такого не видит. Мы, знаешь, не тибетские лекари, которые там, положив руку на пульс, они три пальца кладут, и четыре разновидности пульса тебе определят. Как там у тебя, чего, прошли эти золотые времена, когда все на человека было завязано? Давай, анализы, снимки, посмотрим. Сориентирует нас этот самый искусственный интеллект, и посмотрим, как вас лечить. А дальше, как обычно, попробуем вот это. Помогло? Нет. Значит, вот это. Помогло? Не очень. Значит, вот это. О, на третий раз хорошо. Подыскали вам правильное лекарство. Идите, живите, не болейте. Если искусственный интеллект в этом помогает, это только хорошо.
Дмитрий Юрьевич, ну я абсолютно поддерживаю идею, когда искусственный интеллект занимается скучной рутинной работой в виде цифр, о которых мы сегодня вот уже первые полчаса говорим. Да. Но знаете, какой меня вопрос все время беспокоит? Мы с вами поколение, которое ходили в библиотеки, я говорю мы с вами, потому что в моем детстве все еще ходили в библиотеки, брали книжку, подчеркивали, оттуда что-то выписывали и писали доклады. И то же самое у меня было в институте. А вот, например, моя младшая сестра, с которой у меня разница всего лишь 7 лет, уже имела доступ к искусственному интеллекту, когда оканчивала институт. И все эти цифры она сводила с помощью этого инструмента искусственный интеллект. У меня вопрос. Когда все человечество будет пользоваться вот этим искусственным интеллектом, мы не отупеем? Нет?
Расскажу тебе страшное. Еще Сократ, когда ему говорили о том, что книжки надо записывать, вы что, обалдели, что ли? Книжки надо знать наизусть. Раз ты ее записал и читаешь, ты ее не помнишь, а значит, не знаешь, о чем вообще речь-то идет. Будь любезен, запоминай. Тогда от руки писали, потом печатать начали, потом страшное случилось вообще, придумали калькуляторы, ты вот хорошо в уме считаешь, лично я отвратительно, и калькулятор в этом мне специфически помогает, я пользуясь им, я не начинаю считать лучше. Надо ли уметь? Конечно, надо, ну, такая судьба у человека, вот тут аудио, здесь видео, тут калькулятор, а здесь искусственный интеллект. А тупеют ли люди? Безусловно. Безусловно, отупеют. Но хочется верить, что, как всегда, часть общества малая, она будет пользоваться своим интеллектом, а другая часть все это передаст в руки электронного болвана. Там же думать не надо, можно больше отдыхать, ничего не делать, ничего не учить. Дети, которые пользуются искусственным интеллектом нынешним при изготовлении домашних заданий, это изначально обманщики и мошенники. Это нечестные люди с измальства. Они врут родителям, они врут учителям и чувствуют себя героями. Как я ловко их, пока все дураки парились, я тут ты-ди-ди-ди, вот, пожалуйста, получилось. Это все очень и очень плохо для обучения детей.
Ну, в первую очередь, такие дети врут себе, но проблема еще не только в том, что они врут себе, делая домашнее задание с помощью искусственного интеллекта. Вот в Италии, например, впервые начали лечить зависимость от искусственного интеллекта, потому что 20-летняя девушка воспринимала нейросеть как настоящего друга и добровольно ушла от реальных контактов. У нее была буквально токсичная дружба с искусственным интеллектом, и теперь ее будут лечить под наблюдением специалистов. О, дивный новый мир, Дмитрий Юрьевич.
Наверное, до этого у нее была токсичная дружба с живыми людьми, гадами и подонками, от которых она убежала к электронному болвану, а с ним вот так вот получилось. Будет и такое, да.
Прервемся на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших, правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
Добрый вечер, да.
Дмитрий Юрьевич, ну я требую, чтобы вы признались в том, что вы специально щекотите мне нервы и в последнюю секунду подходите к микрофону, когда уже заканчивается пауза на новости. Я сижу и думаю, где же там мой Дмитрий Юрьевич? Неужели я сейчас одна останусь?
Я такой.
Все, я знала, Дмитрий Юрьевич, вы попались. Это чистосердечное признание. Ну что, традиционно переходим к нашей развлекательной рубрике. Две недели ее не было по уважительной причине. Рубрика «Малолетний дебил». На этой неделе кандидаты следующие. На юге Узбекистана жители застрелили редких розовых пеликанов из Красной книги, чтобы приготовить шашлык. Они объяснили это любопытством, у мужчин изъяли оружие, так как они систематически занимались браконьерством, и ущерб животному миру оценивается в 206 миллионов сумов, то есть в 1 миллион 200 тысяч рублей. Дело передано в прокуратуру.
Неплохо.
Вот такое любопытство.
Неплохо, по делам.
По делам. Да. Ну, это же додуматься надо было, причем знали, что нельзя, и все равно делали вот...
Ну, всякое в этой жизни бывает, знаешь, при советской власти в Москве там где-то, наверное, я не силен в Москве, на чистых прудах. Плавали лебеди, кто-то лебедям открутил бошку, тут же их зажарили и сожрали какие-то бомжи или пьяницы. Везде такое бывает. Как это не печально.
Ну, слушайте, с животными такая вещь опасная. Я вот недавно ехала в подмосковный Королёв к моим родителям, и там построили новую дорогу через Лосиный остров. И там везде стоят знаки, что могут появиться лоси. Ну, конечно, как...
Это неправильно.
Ну, понимаете...
Это неправильно категорически. Когда-то давно... Да, я тебе расскажу.
Давайте.
Сразу. Когда-то давно, в конце 70-х, я проживал в Демократической Республике Германия. У меня был военный папа, я там жил, вот, в группе советских войск в Германии. Там показывало 3 канала телевидения ФРГ, и они меня регулярно удивляли. Например, передачей про то, что, понастроив автобаны, это хорошие немецкие дороги, вот, понастроив автобаны, немцы перекрыли пути миграции немецких жаб. И там целая национальная программа, как сделать дырки под трассой, чтобы жабы забирались там в туннель, там вот захваты такие большие, чтобы вот они с большой, так сказать, подползая к дороге, чтобы они сразу попадали в стеночку такую, вдоль по стеночке ползли, там труба, и выходили на ту сторону. Вот, забота о жабах. А есть еще всякие олени в Германии тоже. А для оленей над автобаном строят переход, где олень может ходить. У нас ничего не строят. Нет, ну вот ничего нет. И если ты собьешь лося,
то тебе уголовка. Вот я об этом и хотела сказать.
Насчет уголовки не знаю, но то, что штраф 1070 заплатит.
Какой 70? Там
машину...
больше, Дим Юрьевич. Там
сколько?
Да там до полумиллиона, если он еще, не дай бог, этот лось погибнет из-за
времена...
тебя.
Времена меняются, да, обязательно погибнет, при этом еще влетит в машину, изуродует машину, вот вам, пожалуйста. Это, мягко говоря, несправедливо. При этом то, что будьте бдительны, здесь выбегают звери, ну, так вы мне, ну, это перебор, конечно, ну, так вы это, метров на 50 кустарник и деревья от дороги вырубите. Если тут разрешенная скорость 90 км в час, давайте посчитаем, с какой дистанции я зверя замечу и успею затормозить. Потому что если он бросается под колеса из кустов, а какие предложения? Это неправильно.
Ну
так
вот,
нет, не
конкретно у этой дороги нужно отдать им должное. Там они поставили ограждение, сделали знаки, скоростное ограничение, но все равно вот ты едешь, и вот там этот лосенок вышел. А где лосенок, там и мать лосиха, и все равно будешь ты виноват. Ну, короче, истории с животными в наше время
обидно.
Очень сложно, правда, и обидно. Вернемся к развлекательной рубрике. Животных как-нибудь потом защитим.
Да.
Троллейбус помог поймать наркосбытчиков в Волгограде. Водитель на конечной остановке нашел подозрительный сверток. Внутри 49 пакетиков с марихуаной, больше 100 грамм. И полицейские нашли владельца, 57-летнего жителя Красноярского края. Он признался, что собирался делать закладки, но отвлекся и забыл пакет в транспорте. И оказалось, что мужчина розыске за аналогичное преступление. При обыске нашли еще закладки с мефедроном, это около 15 граммов, и возбуждено уголовное дело. Я напомню, что наркотики запрещены и вредят вашему здоровью.
Можно поздравить оперативников. С криками «Да ты, я вижу, не уймешься!» Врывались там. Хорошо. Это первое место уже, я считаю.
Ну и такие истории мы уже слышали, и теперь в нашей стране такая история произошла. Продавщица лотерейных билетов из Приморья украла 734 билета на общую сумму более 400 тысяч рублей и, конечно же, ничего не выиграла. И до нас дошла история.
Да, не фартануло. Ну, что делать? Что поделаешь, да.
Ну, как вам? Кто у нас молодец на этой неделе?
Лотерея – дело такое ненадёжное. молодец, закладчик из троллейбуса.
Забывчивый, забывчивый.
Удачно сложилось с маразматиком, да. Поедет обратно, да.
Дмитрий Юрьевич, вы знаете, у нашей прекрасной аудитории вообще уже есть давний запрос на какую-то рубрику в противовес с хорошими историями, с героями нашего времени. Честно говоря, мы пока что к этому не приходили, но вот конкретно сегодня мне хочется злоупотребить моей возможностью выйти с вами в прямой эфир и поделиться удивительной историей в рамках такой вот возможной рубрики потенциальной.
Со мной хороший?
Очень хороший. Вот просто хочу на всю страну рассказать, давай, какие хорошие люди есть в нашей стране. Многонациональные и прекрасные. Я вчера еду по скоростной трассе, и у меня просто в секунду почему-то пробивается заднее правое колесо. А машины едут 100 и 120. И пробивается оно у меня на том участке, где развилка. Направо в область, налево 6 километров, еще прямо до ближайшего съезда. Скорость 120 километров. У меня колесо сдувается в секунду. Я понимаю, что я не могу ехать на сдутом диске, потому что оно может, это может просто загореться. А съезжать некуда. И я просто подползаю около этого съезда и молюсь, как мне выйти из этой машины и посмотреть, что происходит. Не знаю, что мне делать. Еще не успеваю испугаться и оценить ситуацию, что у меня пробитое колесо, ехать я никуда не могу. Естественно, сама я себе запаску ставить тоже не могу. Я не успеваю ни о чем подумать, как тут же подъезжает эвакуатор. Я думаю, вот это службы в Москве, вот это у нас все схвачено. И какой-то парень просто на два ряда перекрывает своим эвакуатором мою машину и меня. Выходит, говорит, чего тут у тебя? Пробило? Ну, бывает. Вставит машину на домкрат, достает запаску и меняет мне колесо. Парень лет 30 по имени Дамир. Когда я попыталась поблагодарить его хотя бы как-то финансово за оказанную помощь, потому что он действительно отложил все свои дела и помог мне, он сказал, нет, оставь это своим детям, люди должны друг другу помогать. Я обалдела, Дмитрий Юрьевич. На скорости 120 километров я, хрупкая маленькая девушка, не успела даже испугаться, как человек проезжал мимо, увидел, что у меня проблема, остановился, решил мою проблему и не взял денег. Поэтому страна должна знать своих героев. Дамир, вы мне не дали вас отблагодарить. Вот я на всю страну хочу сказать, что вы невероятно крутой, я уверена, таких историй много. И если мы сегодня сделаем вырезку из эфира вот об этой истории, я думаю, что многие наши подписчики поделятся своими добрыми историями. Вот так, Дмитрий Юрьевич. Спасибо Дамиру.
Всеобщее уважение Дамиру, да. Молодец, настоящий джигит. Да. Вот так вот себя ведет мужчина. Да. Да. Увидел женщину в беде, немедленно помог.
Да.
Теперь о плохом. Все это смертельно опасно. Остановки на скоростных трассах – это все смертельно опасно. Когда беседовал с людьми, которые ведут наблюдение за тем, что происходит на нашем этом КАДе питерском, я говорю, а вот если машина заглохнет, что делать? Прыгай через забор, машину бросай, прыгай через забор и стой, и жди помощи там. Потому что секунды не пройдет, какой-нибудь идиот обязательно тебе на 120 приедет в задницу. Так что тебе еще страшно повезло.
Страшно,
я говорю, часто бывает. Он говорит, ну, знаете, у нас есть такие огромные оранжевые КАМАЗы, там техническая помощь и прочее, у которых на заднице висит огромный электрический знак, мигающий ослепительно ярким светом со стрелкой, что его объезжать надо. Я говорю, ну, не успеваем чинить, приезжают даже в них, не говоря про наши скромные автомобили. Берегите себя, друзья,
да.
Будьте осторожны.
Мне страшно повезло, и благодаря Дамиру, правда, вот, кроме того, что скорости высокой испугаться, я ничего более не успела, поэтому в нашей стране настоящие джентльмены, я в который раз в этом,
да,
убеждаюсь. Для тех, кто беспокоился, что мы про одних малолетних дебилов, вот сообщаю, мы не только про них, мы и про героев нашего времени. Дмитрий Юрьевич, ну, в нашу беседу часто вклиниваются и темы, связанные с образованием, вот все уже все подтвердилось, с 2028 года все ученики 9 классов будут сдавать устный экзамен по истории. Он станет обязательным условием допуска к ОГЭ и третьим обязательным испытанием для девятиклассников наравне с математикой и русским языком. Вы согласны с выбором третьего обязательного предмета?
Ну, я не знаю, как там в школе нынче устроено. Я давно отучился, и дети давно отучились, а внуки еще не пошли. Ну, в общем-то, нормальный экзамен подразумевает общение педагога и ученика. И вопросы там отвечают не по билету, хотя билет вытягивают, а по курсу, который вы прослушали на занятиях. И это гораздо полезнее, чем это, как его, птички в окошках проставлять. Разговаривать надо, да, знать надо. Ничего хитрого в этом нет, в общем-то. Все новое – это хорошо забытое старое. Мы все экзамены сдавали только так.
Кстати, про птички в окошках. Выпускникам из Подмосковья, которые сдали ЕГЭ с птичками в окошках на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Мы тут с Петром Лидовым это обсуждали два дня назад. И Петр Алексеевич полюбопытствовал, какая же статистика, сколько 100 бальников по Подмосковью. 31 человек, Дмитрий Юрьевич, 31.
Это всегда мало.
Да.
Как золотых медалистов, да.
Вот, и у нас сразу возник вопрос и обсуждение любопытное. Надо ли вообще детей поощрять финансово за оценки? Это их не прямая обязанность хорошо учиться и сдавать хорошо экзамены? Или все-таки должно быть такое поощрение? Такой циничный у нас неприятный вопрос возник.
С одной стороны, это хорошо. Мне, например, в детстве никогда не дарили деньги в таких количествах, в которых, например, дарили сверстникам. Этому подарили 10 рублей, этому подарили 25 рублей, а я 5 рублей сам копил полгода. Вот как-то это досадно было. Это одна сторона, что ничего плохого в этом нет. Другая сторона, как дети ими распоряжаются. То есть вот тут нужен хороший педагогический подход. Беседа с ребенком, а куда ты эти деньги потратить хочешь, может потратить на всякие гадости, а не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы что-то полезное покупали. Как-то так.
Ну, вот вечные...
Может, не деньгами давать, а что-нибудь там, я не знаю, хороший компьютер, например, какой-нибудь доступ в сеть за деньги, что ему сразу вперед оплачено там и может работать спокойно и учиться. Вот как-то так.
Ну, вот, кстати, да, вы сейчас сказали, я вспомнила, что когда я была школьницей, мой папа на окончание какого-то класса в какой-то период жизни, он меня поощрял каким-то подарком. Вот я когда там, 5-й класс, что ли, окончила на отлично, у меня была 4-ка только по труду. И он мне купил приставку PSP. Сказал, что вот, ну хорошо, девочки, не обязательно сильно много трудиться, это ладно, 4-ка тебе. А за это, пожалуйста, вот была ценная вещь, которую я очень ценила. И потом он так меня и поощрял, кстати, да. Хорошая идея, Дмитрий Юрьевич, спасибо. Я же, как всегда, озадачена вопросами воспитания. Ну, не только я озадачена вопросами рождаемости, воспитания. Вот министр труда и соцзащиты Антон Котяков тоже озадачен и говорит, что к 2030 году Россия намерена значительно увеличить рождаемость, в каждой семье должно появляться 3-4 ребенка. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости, среднее число детей на одну женщину составляет 1,37. Власти планируют увеличить этот показатель до 1,6. Вопрос, а сможет ли каждая российская семья в нынешних реалиях родить и воспитать 3-4 детей?
Слова сказаны абсолютно правильные. Страна у нас огромная, а людей мало. Откуда их взять? Вот точно могу сказать. Не из-за кордона привозить. Хотя соотечественников из-за кордона. Я помню, Владимир Владимирович говорил, что мы самая разделенная на свете нация, и что после событий 91-го года за кордоном осталось 25 миллионов соотечественников русских. Вот их было бы неплохо завозить назад. Не мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья, не мигрантов. Нет, своих привезите, это было бы неплохо, это раз. Надо ли рожать больше? Конечно, надо, но это бесконечное обсуждение, а как? А где деньги брать? А где квартиры брать? Это в первую очередь вопрос материальный, кто бы там что ни говорил, где жить с ребенком? Мама, родившая 3 детей, должна работать или не должна? Если не должна работать, деньги где? Ей платить надо, это работа, в общем-то, воспитание детей – это работа. Квартира, деньги, налоги сокращать немедленно. Если 3 детей, вы папе налоги в половину скостите, больше вообще уберите и всякое такое. Пусть идут деньги на выращивание детишек. Поэтому министр абсолютно правильно говорит, детей надо много. А вот как это обустроить, я не готов, так сказать, выдать спасительную программу. Оно очень-очень, так сказать, многоплановое и комплексное.
Но мне в таких историях всегда еще хочется добавить, что дай бог здоровья молодым мамам и папам потенциальным, чтобы все так получалось, потому что мы живем в такое удивительное время, в котором люди бесконечное множество раз сталкиваются со сложностью рождения детей. Это правда проблема. И об этом тоже не стоит забывать, когда всех призывают рожать, рожать, рожать.
Это тоже, Алена, такое, знаешь, и при советской власти это был первейший лозунг: «Я не хочу плодить нищету». Сейчас мы живем просто вот материально просто несопоставимо с Советским Союзом. Не то, что лучше, а вообще в космосе по изобилию вещей, продуктов и всего остального. Только деньги нужны купить, можно абсолютно все. Но лозунг тот же самый: «Не хочу плодить нищету». Где вы ее видели, эту нищету? Работы вокруг. Вот, кстати, о птичках с мигрантами, когда общаешься, работаешь, они все дружно говорят одно и то же: «Дмитрий Юрьевич, у вас здесь столько работы, а русские вообще работать не хотят. Все мы делаем». Я говорю: «Ну, не все. Вы просто не видите, где они работают, а стройки там и прочее, ну да, чистая правда, не хотят, не идут туда. А там деньги, между прочим, немалые».
Ну, к другим удивительным историям из сети мы сегодня в первом часе нашей, в первой половине второго часа нашей программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым обсуждали веселую историю. Вот другая, смотрите, мне попался ролик, где мужчина рассказывает, что он юрист, и он размышляет, по каким причинам к 35 годам он еще не женат. Но также он поясняет, что так как он юрист, он считает необходимым запросить ряд документов у женщины при знакомстве, а именно справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, справка об отсутствии ЗПП, справка об отсутствии заболевания себя и близких родственников, справка об отсутствии судимости и кредитная история. И пишет, что это абсолютно нормально, потому что я хочу понимать, с кем я имею дело. Мы вот живем в таком сложном современном мире. И это он называет, цитирую, «база». А как вот вы на это смотрите? База это или все-таки какой-то абсурд?
Точно так же. То есть, ну, требовать подобное как-то неловко. А вот иметь возможность посмотреть на такое, это, да, в общем-то, было бы неплохо. Потому что если я, так сказать, вынашиваю планы связать свою жизнь с тобой, и вдруг узнаю, что ты шизоид, ты состоишь на учете в диспансере психоневрологическом, это будет неприятное для меня открытие. Если я узнаю, что какие-то хронические болезни присутствуют, которые, например, не позволят нарожать здорового потомства, это тоже, вы знаете, жестокое разочарование. Ну и так по каждому пункту: судимый, несудимый, наркоман, нет. Это и мальчиков касается точно так же. Но я вас уверяю, всеобщая цифровизация, она именно к этому и приведет в конечном итоге. Это, наверное, сведения, не открытые наружу, так сказать, всем ветрам, заходи, любой дурак, и смотри. Но вот в случае серьезных намерений, безусловно, можно будет все это посмотреть. Другое дело, что ну, не каждому это открывается. Ну вот, смотри, вот это. Вот такие у меня достоинства, такие у меня недостатки. И это правильно, да. Не то, что облегчает выбор, но уж, по крайней мере, помогает, так я считаю.
Ой, Дмитрий Юрьевич, а я забыла про старый фильм, который лучше новых двух. Народ-то ждет, а я про него забыла.
Что же это за фильм?
На этой неделе я решила, что мы с вами обсудим «Матрицу». Как вы на это смотрите?
«Матрица» в свое время была прекрасна. Была такая игра Quake, а в этой игре был такой чемпион китаец по кличке Трэш. Не помню, как его звали, уже все забыл. И он как-то раз, у него был такой свой клан в Квейке, назывался Firing Squad, расстрельный взвод, расстрельная команда. Вот. И он там про эту матрицу вдруг написал такое, что просто это такой прорыв, это такое вообще. Я немедленно побежал ее искать и смотреть. Ну, что сказать, матрица не подвела. Это, кстати, это был первый фильм, который на DVD продался более чем в миллионе экземпляров. То есть интерес был невероятный просто. Киану Ривз, это, ну, прекрасен был. Конечно, деревянный по уши, если применительно там ко всякому кунг-фу, растяжка отсутствует, ноги короткие, он такой специфический кинематографический Киану Ривз. Но для этой роли подходил великолепно просто. Отличное кино с так называемыми спецэффектами, такими, что по тем временам просто отвал башки. И тогда же на этом DVD фильм про то, как снимали фильм. Я вот первый раз такое подробное смотрел, там, когда там же, как это, как у Кэрролла, «Следуй за белым кроликом». И вот ты когда на компьютере смотрел на мониторе, именно на компьютере, то у тебя там в правом нижнем углу появлялся белый кролик. Ты ему тыц по нему мышкой, и тебе тут же показывают, как эту сцену снимали. У меня вызвало жесточайшее разочарование, потому что после того, как я посмотрел, как это снимали, так вот же, здесь вот это, тут вот это, фигня какая-то. Я прекратил их смотреть, потому что мне это мешает потом пересматривать кино, забивая голову какой-то ненужной фигней. Переводили у нас его, как всегда, отвратительно, там какие-то морфеусы, Морфей его по-русски зовут, Тринити, Троица ее зовут, но, с другой стороны, Нео, его никак не переведешь. Хорошее кино, непростой выбор, какую таблетку захавать и что дальше будет. Здорово получилось. Дальнейшие, так сказать, серии уже не сильно вставили. Ну, то есть, лично мне интересны были только экшн-сцены, где эти... какой-то там самурай в этом входящем роботе, там, роботе этих кальмаров, которые с неба падали в дырку, расстреливал. «Последний бой Мифуне» вроде назывался. Там и видео, и звук там, и сейчас смотришь, вытаращив глаза. Настолько круто и задумано ловко, и реализовано выше всяческих похвал. В общем, это был такой мега-блокбастер, что мы немедленно сделали для него смешной перевод. Называется «Шматрица» от слова «шмат». Там была пара великолепных вещей. «Чё это у тебя тут такое?» — говорит Нео, подходя к человеку, похожему на Газманова. У него два монитора. Говорит, ну как, это цифры, а это буквы. Истерика была. Или когда Нео выходит от Пифии, а Морфей ему говорит... Не говори ничего, я все подслушал бы. Там местами атомные совершенно шутки, но детям не очень понравилось. Дети там шутки, поскольку там про войну в основном, то им это непонятно, слишком взрослое. Не жахнуло так, как «Властелин колец», но, тем не менее, получилось очень смешно. Поэтому «Матрицу» вспоминаю всегда с теплом и не стыжусь пересматривать. У меня есть специальный CD-бокс, где там, по-моему, 10 дисков, какое-то жуткое количество, в общем, там те дополнительные материалы про это, про то, там полжизни смотреть надо. Хорошая «Матрица», смотрите смело.
Дмитрий Юрьевич, ну как вот вы придумываете, какой фильм у вас будет следующим для смешного перевода? Вот как вы к этому приходите?
Никак, я их 6 штук сделал.
Но все равно это 6 надо было выбрать из такого количества фильмов, которые есть, извините.
Это должен быть мега-блокбастер, который все смотрели, потому что для наибольшего веселья надо знать, о чем говорят в оригинале, потому что вот когда Нео выходит от Пифии, а этот Морфей ему говорит, не говори ничего, все, что она сказала для тебя, то есть такая серьезнейшая сцена, ну а у меня он, не говори ничего, я все подслушал, там у всех истерика начинается, потому что все знают, что на самом деле, а там смешно, хорошее кино, да, хорошее, и «Шматрица» тоже хорошая, тоже посмотрите.
Так, все, Дмитрий Юрьевич, у нас 30 секунд, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам, ребята, сил, мужества, крепкого-крепкого здоровья, целыми и невредимыми, скорее с победой возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым, ему немного помогала Алена Минчук, до встречи через неделю, новости на радио «Спутник», пока-пока.